Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Может показаться, что Павел, будучи послом, защищает себя, отстаивает свое апостольство. Но на самом деле, мы об этом говорили уже много раз, он трудился для того, чтобы удалить разделение, удалить преграду, чтобы верующие смогли быть примирены с Богом до конца.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии, это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Последние четыре главы второго послания к Коринфянам известны как слово Павла в защиту своей апостольской власти. С одной стороны, для Павла защищаться подобным образом было позорным. И в 11 главе он говорит: «То, что говорю, не согласно Господу говорю, а как бы в неразумности». В этой уверенности похвалы. Затем, в этом же разделе, но уже в 12 главе, он говорит: «Все это время вы думаете, что мы перед вами защищаемся. Перед Богом в Христе мы говорим, но все возлюблены для вашего созидания». Кажется, что Павел здесь противоречит сам себе. Говорил ли он неразумно, или он говорил в Христе и перед Богом? И ответ содержится в последних словах этого стиха. «Но все, возлюбленные, для вашего созидания». Сегодня в нашей студии Дмитрий Ермаков. Мы уже подошли практически к концу жизнеизучения второго послания к Коринфянам. У нас останется и после этого еще две программы, но это наша 53-я программа, и я рад, Дмитрий, что сегодня вы пришли к нам.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы подошли к части слова, который часто пренебрегают. И в связи с этим мне бы хотелось начать наше сегодняшнее общение с особого увещевания. Мы не должны быть уверены в том, что мы полностью понимаем, что делает Павел. Я не говорю, что мы вовсе не понимаем этого, иначе мы не стали бы общаться об этом. Но если у нас складывается впечатление, что Павел непоследователен, это показывает, что мы еще очень далеки от понимания жития Павла как Бога-человека. Жития Павла в Христе. Если мы говорим, что Павел непоследователен, это также указывает на то, что мы с вами живем в суетности разума, что мы не понимаем, как человек, живущий в Христе, живет и выражает Христа. Мы должны помнить, что Бог сделал Павла образцом для верующих. Он не просто верил в Господа и любил его, как, я уверен, все наши радиослушатели любят Господа и верят в Него. Он также был наполнен Господом и жил Его. Такой человек, согласно слову Господа Иисуса в 3 главе Евангелия от Иоанна, подобен ветру. Он таинственен, он неуловим. Его нельзя заключить в привычные нам рамки логики человеческого поведения. Эти рамки применимы лишь к природным людям, а перед нами здесь духовный человек. Нам стоит открыть свое сердце и свой дух – и постараться, читая эти строки во втором послании к Коринфянам, приоткрыть завесу и увидеть существо Павла, его заботу о церкви, о созидании святых. Тогда мы увидим, что на самом деле он вовсе не защищает себя. Он не занят самооправданием и отстаиванием своей апостольской власти. Да, он говорит некоторые резкие слова, но для чего? Для того, чтобы вернуть верующих в надлежащее положение. На самом деле, даже говоря их, он заботится о верующих, он совершенствует их, он служит им, чтобы примирить их с Богом ради их же блага. Павел не ищет чего-либо для себя. Он никоим образом не пытается упрочить свое собственное положение. Он заботится о церкви для ее созидания.
Да, я согласен с вами, это не очень простой отрывок для понимания. И я думаю, что тот свет, который доступен для нас и для всех наших слушателей в этом служении, очень помогает нам понять этот отрывок. Когда я готовился к этой программе, я так же, как и вы, был затронут тем, что Павел сосредоточен не на себе, он сосредоточен на созидании церкви.
Да, именно поэтому он и говорит: «Но все, возлюбленные, для вашего созидания». Все, о чем Павел писал до этого, имело одну цель – созидание святых, созидание церкви. Ему пришлось свидетельствовать о себе, свидетельствовать так, что могло показаться, что он защищал себя. Но он делал это для блага отвлекшихся, поверхностных и гордых верующих в Коринфе. Им требовалась такая помощь, и поэтому Павел помогал им, можно сказать, в ущерб себе. И сейчас мы видим, что он говорит не в себе, а в Христе и посредством Христа, как в своей жизни. И он говорит не от себя, а перед Богом. Бог являлся его сферой и средой. Он говорил для созидания святых. Как чисто новозаветное служение. Я просто поклоняюсь Господу за такую чудесную работу его благодати в апостоле Павле, благодаря которой он стал таким человеком и таким чистым и беспримесным служителем Божьим.
Да, это действительно замечательный образец для всех нас. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения жизнеизучения с Уитнес Эмли.
Verse 19 of chapter 12 says, all this time you are thinking that we are defending ourselves to you.
В стихе 19, 12 главы говорится, все это время вы думаете, что мы перед вами защищаемся. Мне кажется, что так думали не только коринфяне. Даже мы думаем так. Мы думаем, что в этих последних главах, с 10 по 13, Павел просто защищает себя. Может показаться, что так оно и есть, но на самом деле он отрицал, что это было его самозащитой. Он говорит, перед Богом, в Христе мы говорим. Выражение «в Христе» указывает на жизнь, посредством которой он говорит. Он говорит посредством другой жизни, посредством другой субстанции. Что это за субстанция? Это сам Христос, как жизнь. Он говорит в Христе, как его поддерживающей жизни. Затем необходимо посмотреть на выражение «перед Богом». Это выражение означает, что Бог является средой, сферой, в которой говорит Павел. Как вы видите, есть определенная субстанция, посредством которой говорит Павел, а также определенная сфера, в которой Павел говорит. Таким образом, Павел говорит, «Я не защищаю сам себя. Я говорю посредством Христа, как своей жизни, перед Богом, как сферой, не для самозащиты, а для вашего созидания. Я хочу тратить все, что имею, и хочу растратить себя». Меня не интересует самозащита, меня интересуете вы, меня интересует ваше созидание. Я сосредоточен на этом. Я думаю не о себе, не о том, чтобы оправдать себя, защитить себя, убедить вас, чтобы вы приняли меня как апостола. Забудьте об этом. Я сосредоточен не на этом. Моим средоточием является ваше созидание. Если вы созидаетесь, я доволен.
Дмитрий, в нашей прошлой программе мы говорили о стихе 15, и Уитнес Ли снова упомянул его. Павел желал тратить все, что у него было, и даже растратить себя ради коринфян. Теперь этот стих связывается с 19 стихом. Мы видим, что все, что делал Павел, он делал с одной целью – для созидания верующих. Таким образом, мы здесь видим Христа, мы видим чувство Христа, и мы видим желание Христа в отношении святых в Коринфе, не так ли?
Совершенно верно. И в этом отрывке мы видим доказательство того, что служитель Господа живет Христа, он живет не для себя. Павел любил Церковь Божью в Коринфе, независимо от ее состояния. Из 5 главы послания к Ефесянам мы знаем, что Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее. Теперь тот же самый Христос живет в нас со Своей любовью к подлинной Церкви. Церковь в Коринфе была подлинной церковью, церковью Божьей в Коринфе, как сказано в первом стихе первого послания к этой церкви. Она была далека от совершенства, это понятно, но, тем не менее, она была церковью Божьей. И Павел был един с Христом в любви к церкви, в любви к святым, в том, что он изливался ради церкви и ради верующих. В случае Павла мы не видим никакого расхождения между его видением церкви и свидетельством его жития и работы. Другими словами, как он видел церковь, так он и жил. Павел совсем не заботился о себе. Он заботился о церкви в Коринфе, которая оказалась в сложной ситуации. И он говорит, что он готов тратить и быть растраченным. То есть он готов любить больше, даже если его будут любить меньше. Эти слова нужно понимать в контексте 19 стиха, в котором Павел говорит, что все для созидания. В Павле мы видим необычное житие. Что это за житие? Это сам Христос, который живет в подлинном апостоле, который не властвует над другими, а наоборот, растрачивает себя в труде для их созидания, чтобы они росли в Господе и пребывали в практическом выражении тела Христова в церкви в Коринфе.
Да, житие Павла было житием Христа в члене его тела. В следующем фрагменте из сообщения жизнеизучения Witness Lee будет говорить о стихе 4 из 13 главы, в котором говорится: «Ибо действительно он был распят из слабости, но живет силой Божьей. Ибо действительно мы слабы в нем, но будем жить вместе с ним силой Божьей, направленной к вам». После того, как мы прочитаем эти стихи, и думаю, у нас пропадут всякие сомнения в отношении того, что Павел был един с Христом. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Chapter 13, verse 4. For indeed he was crucified out of weakness, but he lived by the power of God.
13 глава, 4 стих. Ибо действительно, он был распят из слабости, но живет силой Божьей. Христос должен был быть слабым, чтобы его могли схватить, чтобы его могли привести к Голгофе, чтобы его могли пригвоздить к кресту для совершения искупления. Христос намеренно стал слабым для совершения искупления. Но после совершения искупления он воскрес, и теперь он живет. Он уже не слаб. Он живет, и он живет в вас. Затем Павел говорит: «Ибо действительно, мы слабы в нем». Не только он был слаб, теперь мы также слабы в нем. Через органический союз мы едины с ним, чтобы быть слабыми. Но для чего мы слабы? Для созидания церкви. Коринфяне, когда мы пришли к вам, мы пришли в слабости для того, чтобы вложить Христа в вас, для того, чтобы наставить вас, для того, чтобы усовершенствовать вас, для того, чтобы созидать вас, как тело Христово. На самом деле, мы не были слабыми. Мы стали слабыми специально для вас. И мы все еще слабы в нем. Вы должны подчеркнуть эту небольшую фразу «в нем». В нем. Возможно, за всю свою христианскую жизнь вы никогда не слышали, что в Христе мы можем быть слабыми. Быть в Христе, безусловно, не значит быть слабым. Это значит быть сильным. Однако Павел говорит, мы слабы в нем. Почему? Мы слабы в нем, чтобы жить распятой жизнью.
Дмитрий, я думаю, что все верующие, которые приняли Господа, очень ценят то, что Господь Иисус стал слабым для того, чтобы совершить искупление для нас. Но я сомневаюсь, что многие видят, что Павел стал слабым ради Коринфян. Не могли бы вы пояснить это положение?
Ну, кто-то видит, кто-то не видит, но, наверное, вопрос надо ставить так. Хотим ли мы увидеть это? Если посмотреть шире, то есть в Писании некоторые места, которые, когда мы читаем их, могут нам не понравиться. Нам просто неприятно соглашаться с той или иной истиной, но мы должны быть готовы принять от Бога каждое его слово. Что касается Божьих служителей, сегодня существуют, простите за выражение, модные или популярные идеи. Идеи о таких сильных, одаренных, харизматических евангелистах или служителях, или пасторах. И многие разговоры о так называемой силе Духа продиктованы именно желанием стать вот такими сильными и мощными служителями, которыми восторгаются, которых почитают, которые всегда находятся в центре внимания. Но что вы скажете об этом слове? «Мы слабы в нем». Выражение «в нем» указывает на органический союз с Христом, союз в слитом духе, то есть божественном духе, который слит с нашим возрожденным человеческим духом. Когда мы живем в таком органическом союзе, наше житие поистине парадоксально. Из первой главы первого послания к Коринфянам мы знаем, что Христос является силой Божьей. И иногда мы действительно переживаем эту силу, силу, которая воскресила Христа из мертвых, и о которой говорится в первой главе послания к Ефесянам. Но в органическом союзе с Христом мы также становимся слабыми, чтобы жить распятой жизнью. Сильного человека нельзя распять, это невозможно. Сначала его нужно сделать слабым. И это относилось к Христу, и это же относится к нам с вами. И как мы уже много раз говорили в ходе жизнеизучения второго послания к Коринфянам, без переживания распятой жизни невозможно быть подлинным служителем Нового Завета, каким был Павел. Во многом наша проблема состоит именно в том, что мы слишком сильны. Мы слишком сильны в себе, в своей природной жизни, в своих мнениях. Когда мы в Христе, мы становимся меньше. Крест работает в нас, делая нас слабыми, в том смысле, в каком был слабым Христос. Достаточно слабыми, чтобы быть распятыми. Достаточно слабыми, чтобы быть уничтоженными. Достаточно слабыми, чтобы в себе быть ничем. Только когда мы так слабы в Христе, мы можем жить с Христом в силе Его воскресения. Все те, кто желает служить Господу, должны обратить особое внимание на свидетельство Павла в этих главах. Павел говорит, что Христос распят из слабости. Я повторяю, мы все очень сильны в нашей природной жизни. Савл тоже был сильным человеком, когда гнал верующих, но он был помещен в Христа, он начал жить в Христе. Теперь в Христе он стал слабым, чтобы жить распятой жизнью. Только тот, кто живет распятой жизнью, кто слаб в Христе, может преподносить Христа в ситуации, подобной ситуации в Коринфе. Благодарение Господу за то, что Павел жил Христа не только в его силе, но и в его слабости.
Да, Дмитрий, я полностью согласен с вами. И во втором послании к Коринфянам, наверное, самым известным стихом является стих 9 из 12 главы. «Моей благодати достаточно для тебя, ибо моя сила становится совершенной в слабости». Тут опять мы видим слабость. И именно об этом стихе мы будем говорить в нашем следующем отрывке. Думаю, это будет прекрасным заключением к нашей сегодняшней программе. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
In these four chapters, Paul never assumed his authority. He didn't say, I, Paul, am...
В этих четырех главах Павел ни разу не отстаивает свою власть. Он не говорил, «Я, Павел, апостол». Он не отстаивал свое апостольство. Он не защищает себя. Напротив, он созидает святых. Он не отстаивает свое положение апостола, свою апостольскую власть. Нет, он совершенствует святых. Другими словами, согласно его действительному служению, он примиряет отвлеченных коринфских верующих с Богом и полностью приводит их в Бога. Пока их отношения с тем, кто преподносит им Христа, не будут исправлены, они останутся вдалеке от Бога. Они будут отделены от полного наслаждения Богом. Павел, в свою очередь, делает все возможное для того, чтобы свести на нет, удалить последнее разделение между верующими и Богом. Мы уже увидели, что апостол Павел является образцом. В 12 главе он показывает нам, как он наслаждается Христом в высшей степени. Он наслаждается Христом как своей вседостаточной благодатью. Я прав? Он наслаждается Христом как своей силой, как стоящим над ним шатром. Многие коринфские верующие так и не достигли такого полного наслаждения Христом, какого достиг Павел. Поэтому Павел старается привести их к полному наслаждению Христом, как их вседостаточной благодатью, как их повседневной силой, как жилищем, которое покрывает их. Вот что делает Павел.
Дмитрий, в этом отрывке мы совершенно ясно видим, что имеет в виду Павел, когда он говорит, что все предназначено для нашего созидания. Тем самым Павел завершает служение примирения, не так ли?
Да, Павел говорил уже об этом служении в 5 главе, мы тогда подробно рассматривали его. Мы увидели, что это было его основное бремя в отношении к Коринфян. Они были примирены с Богом лишь частично, лишь объективно. И это проявлялось в том, что они продолжали жить в своем «я». Они продолжали жить как люди плоти. Из этой части второго послания к Коринфянам мы также видим, что их неполное примирение с Богом выражалось в том, что у некоторых из них были проблемы с Павлом, который был послом от Бога и служителем Бога для них. Павел представлял Господа. Как же верующие могли быть едины с Господом, если они презирали его представителя? Если, представьте себе, с послом какой-то страны обращаются неуважительно, разве это не демонстрирует неуважительное отношение к самой стране, которую он представляет? Может показаться, что Павел, будучи послом, защищает себя, отстаивает свое апостольство. Но на самом деле, мы об этом говорили уже много раз, он трудился для того, чтобы удалить разделение, удалить преграду, чтобы верующие смогли быть примирены с Богом до конца. Если бы они были полностью примирены с Богом, у них появилось бы осознание того, кем является для них апостол Павел. Он был апостолом, то есть тем, кто преподносит Христа для их роста и их созидания, чтобы тело Христово созидалось, и чтобы невеста была приготовлена. Он не злоупотреблял своей властью, он не был таким мелким уездным князьком. Наоборот, Павел растрачивает все свое существо, чтобы завершить служение примирения и полностью примирить коринфских верующих с Богом. И это настоящий образец для нас. И всем нам, безусловно, стоит размышлять о таком образце и молиться Господу, чтобы этот образец был воспроизведен и в нас с вами.
Благодарю вас, Дмитрий, за эту замечательную программу. Мы проделали немалое путешествие по второму посланию к Коринфянам. Я думаю, мы все получили очень много света, и у нас было много возможностей увидеть житие подлинного Бога-человека, апостола Павла. Дорогие слушатели, мы подходим к концу нашего жизнеизучения второго послания к Коринфянам. Затем мы перейдем к жизнеизучению послания к Галатам. Это замечательная книга. Это одна из книг, которые составляют так называемое сердце Библии, сердце Божественного Откровения. Еще раз благодарю вас за это общение, Дмитрий, и мы надеемся, что скоро увидим вас в этой студии еще раз, но уже не на втором послании к Коринфянам, а уже на послании к Галатам.
Буду рад новой встрече с вами, Оскар, и с нашими радиослушателями. До свидания.
Уважаемые слушатели, на этом мы и заканчиваем нашу программу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания к Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Домостроительство Божье Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.